Глава 28. Шестьсот дринайских воинов молча смотрели, как надиры, сгрудившись над телом Друсса, подняли его и вынесли в ворота, которые он защищал. Ульрик шел последним. В самом проеме ворот он обернулся и обвел своими лиловыми глазами людей на стене, остановившись на облаченной в бронзу фигуре. Он поднял руку как бы в знак приветствия и медленно указал ею на Река. Смысл этого жеста был ясен. Сначала легенда, потом князь. Рек, не ответив ничем, молча проводил взглядом предводителя надиров. Ульрик прошел в ворота и исчез из виду. «Тяжелая смерть», — сказал Хогун, когда Рек, отойдя, сел и поднял забрало шлема. «А ты чего ожидал?» Рек протер усталой рукой усталые глаза. Он и жил тяжело. «Скоро мы все за ним последуем. С теми, что остались, нам и дня не продержаться. Город пуст, даже гарнизонный пекарь и тот ушел. А что совет?» «Ушли все до единого. Бриклин должен вернуться через пару дней с известием от Абалаина. Думаю, он вручит свое послание самому Ульрику. К тому времени в замке поселится он». Рек не ответил. Да и что было отвечать? Все верно. Битва окончена. Впереди только бойня. Подошли молча Сербитар, Винтар и Менахем в изодранных, окровавленных белых плащах. Но ран на них не было. «Вот и конец», — сказал Сербитар, поклонившись Реку. «Какие будут приказания?» «Что я могу сказать?» — пожал плечами Рек. «Мы могли бы отступить в замок», — сказал Сербитар. «Но с таким числом мы его не удержим».
«Значит, умрем здесь. Это место ничуть не хуже того».
«Верно», — подтвердил Винтар. «Но мне кажется, нам дадут несколько часов передышки».
«Почему?» — спросил Хогун, расстегивая бронзовый зажим на плече и снимая плащ.
«Мне кажется, надиры нынче не пойдут больше на приступ. Сегодня они убили могущественного воина, о котором сами слагали легенды. Они устроят пир в честь этого события. А завтра, когда мы умрем, будет новый пир».
Рек снял шлем, подставив прохладному ветру взмокшую от пота голову. На ясном голубом небе светило золотое солнце. Он вдохнул в себя чистый горный воздух, чувствуя, как сила вливается в усталые члены. Его память обратилась к тем радостным дням, когда он жил в Дринане у Хареба. Далекие дни. Они больше не вернутся. Рек выругался вслух и засмеялся.
«Если они не станут нападать, мы устроим свою пирушку. Боги, ведь умираешь в конце концов только раз. Право же, это стоит отпраздновать».
Хогун с усмешкой потряс головой, но лучник, подошедший незаметно, хлопнул Река по плечу.
«Вот это, по-моему! Только почему бы не пойти в этом деле до конца?»
«До конца?
Пойдем на пир к надирам. Тогда угощать придется им».
«А ведь в этом что-то есть, бронзовый князь», — сказал Сербитар. «В самом деле, пойдем».
«Вы что, обезумели оба?» — спросил Рек, переводя взгляд с одного на другого.
«Ты сам сказал, умирать только раз», — ответил лучник.
«Терять нам нечего.
И потом, надирский закон гостеприимства защитит нас».
«Нет, это безумие. Неужто вы всерьез?»
«Еще как всерьез», — сказал лучник. «Мне хотелось бы воздать последние почести Друссу. А надирским бардам будет о чем петь в последующие годы. Да и дринайские, думаю, не отстанут.
Мне нравится этот замысел. В нем есть поэзия. Пир в логове дракона.
«А, черт, я с вами», — сказал Рек. «Должно быть, я тоже свихнулся. Когда отправляемся?»
Трон черного дерева поставили у шатра, и Ульрик восседал на нем в восточных одеждах из сшитого золотом шелка. На голове у него красовалась отороченная козьим мехом корона племени волчьей головы, а черные волосы были заплетены в косы по обычаю вентрийских королей. Вокруг него широким кольцом, насчитывавшим много тысяч, сидели начальники его отрядов, а за ним, тоже кругами, расположились прочие воины. В середине каждого круга плясали надирские женщины, повинуясь неистовому ритму сотни барабанов. В кругу военачальников пляска велась вокруг огромного погребального костра, где лежал друс-легенда со скрещенными на груди руками, и его боевой топор лежал рядом с ним. За пределами кругов горели бесчисленные костры, и запах жареного мяса стоял в воздухе. Женщины разносили на коромыслах ведра с лирдом, хмельным напитком из козьего молока. Сам Ульрик в честь друсса пил лентрийское красное. Вино не нравилось ему. Оно казалось слишком слабым и водянистым человеку, возросшему на крепких напитках северных степей. Однако он пил это вино. Поступить по-иному было бы неучтиво, ибо дух друсса присутствовал на перу. Рядом с кубком Ульрика стоял другой, налитый до краев, и по правую руку вождя возвышался второй трон. Ульрик угрюмо созерцал поверх своего кубка лежащее на костре тело.
«Ты умер вовремя, старик», — тихо произнес он. «Ты будешь жить в наших песнях, и еще много поколений будут вспоминать тебя у наших лагерных костров».
Луна ярко светила на безоблачном небе, и звезды мерцали, как далекие свечи. Ульрик откинулся назад, глядя в вечность. Откуда эта печаль? Что так гнетет его душу? С ним нечасто случалось такое, а уж накануне столь крупной победы и вовсе никогда. В чем причина? Его взгляд вернулся к телу погибшего воина.
«Причина в тебе, побратим смерти», — сказал он. «Это твои подвиги превратили меня в черную тень. Ибо во всех легендах, помимо героев, действуют и черные силы зла. Без них не было бы сказаний. Но я не злодей. Я воин по рождению, защищающий свое племя и желающий создать единую державу».
Ульрик выпил еще глоток лентрийского и вновь наполнил кубок.
«Что-то не так, мой повелитель?» — спросил начальник его охраны Агаси, крепкий кочевник, убивший Вира.
«Он обвиняет меня», — Ульрик показал на тело друсса.
«Так, может, зажечь костер?»
Ульрик покачал головой. «Не раньше полуночи. Врата должны быть открыты к его прибытию».
«Ты оказываешь ему великую честь, повелитель. В чем же он тогда обвиняет тебя?»
«В своей смерти. Меч Нагуши был отравлен», — так сказал мне его слуга.
«Но не по твоему же приказу. Я был с тобой и знаю».
«Какая разница? Или я уже не отвечаю за тех, кто мне служит?» «Я порочил свою легенду, приказав положить конец легенде о нем. Черное дело совершил ты, Ульрик, волчья голова.
Он все равно погиб бы завтра. Что значит один день?»
«Спроси себя, Агаси, много ли он значит? Человек, подобный побратиму смерти, рождается, быть может, раз в 20 поколений. Чего же стоит один его день для обыкновенных людей? Год, 10 лет, всю жизнь. Видел ты, как он умер?»
«Видел, повелитель.
Сможешь ты это забыть?
Нет, повелитель.
Почему же? Ты и раньше видел, как умирают храбрые воины.
Он особый. Даже когда он упал в последний раз, я думал, что он поднимется. Даже и теперь кое-кто боязливо поглядывает на костер, опасаясь, как бы побратим смерти не встал.
Откуда он взял силы, чтобы выйти против нас? Его лицо посинело от гангрены. Его сердце давно должно было остановиться. И боль.
«Покуда есть на свете войны, будут и войны», — пожал плечами Агаси.
«Покуда есть войны, будут и князья между воинами. Среди князей будут короли, а среди королей — император.
Ты сам сказал, повелитель, такой, как он, рождается раз в 20 поколений. По-твоему, ему следовало умереть в своей постели?»
«Нет. Я думал о том, чтобы придать забвению его имя. Скоро я буду владеть самой могущественной за все время империей. История будет такой, какой я ее напишу. Я мог бы стереть его имя из памяти людской, мог бы запятнать его имя и очернить его память, но я не стану этого делать. Я велю написать книгу о нем, и все узнают, как он боролся со мной».
«Я не ожидал меньшего от Ульрика», сказал Агаси, поблескивая темными глазами в свете костра.
«Но ведь ты знаешь меня, друг»,